А что нам скрывать? За нами естественное человеческое право на жизнь и судьбу. Кто сказал, что королевство превыше всего? Королевство, а не наша любовь.
И они стали целоваться при звездном свете. Я легла на пузо, закрыла глаза, оперлась подбородком о ладони. Имеют же влюбленные люди право на уединение. А вот что у них за тайны, подумаем завтра. На завтра выяснилось, что поселение речных земледельцев не подходит для королевства. Собственно, это было всем сразу понятно, кроме меня.
«Мало места», —
сказал Гарольд, видя мое разочарование.
«Это же тупик, понимаешь? Где тут город строить? Какой тут порт? И на мелкой-то речушке? Кутор одним словом».
«Тут скалы кругом красивые».
«Одних скал мало. Мы должны выйти на берег моря».
«Так что нам, снова тянуться через эту пустошь?» Гарольд сдвинул брови.
«Ты присягала на верность королевству? Через пустошь, через что угодно, под землей, если прикажут».
«Так можно всю жизнь проходить», — подумала я обиженно, но вслух ничего не сказала. День мы провели, отдыхая. Стражники соорудили удочки и ловили рыбу на берегу Зеркального озера. Я присматривалась к Белобрысому. С первого взгляда он не отличался от прочих. Но если призадуматься, кое-какие различия все-таки находились. Например, у него не было герба на плаще. И вооружен он был не мечом, как прочие, а топором странной формы. Этот топор болтался у него на спине даже тогда, когда он азартно следил за поплавком. «Он палач? В каждом королевстве должен быть палач. Неужели Аберону случалось выносить смертные приговоры? И что за тайна у принца и Эльвиры? Кроме того, естественно, что они целуются при звездах. Целоваться – дело нехитрое, вряд ли за это рубят головы. Но почему они говорили о преступлении?» «Эх, если обо всем задумываться, мозги засохнут. Влюбленные всегда молотят чушь. Это и в сериалах показывают. Я решила не заморачиваться ерундой. Попросила у Белобрысова удочку на полчаса и вытянула огромную серебристо-розовую рыбину. В тот же день оказалось, что не только я хотела бы остаться здесь, на лужайке. Не только мне сводит челюсти при мысли о новой дороге в никуда, по никудышным землям. Из поселения, где отдыхали принцессы, был послан гонец к королю. Гонец до короля не дошел. Местные вообще рабели и не осмеливались приближаться к шатру, а передал письмо первому встречному человеку из королевства. И этим человеком, как назло, оказалась я. Сняв сапоги и подвернув штаны, я бродила по щиколотку в воде, пытаясь поймать нежно-розовую лягушку, которая никак не давалась в руки. Это была необыкновенная, резвая и красивая тварь. Она будто дразнила меня, всякий раз выскальзывая из-под пальцев. Наконец я захватила ее двумя руками, вместе с пригоршней донного ила, вместе со стебельками травы и мелкими камушками, но поймала-таки. Лягушка была здесь. Она возилась и щекотала мои ладони. Оставалось только вымыть ее, как старатели вымывают золото из песка, и рассмотреть.
«Господин! Добрый господин, маг дороги!»
Я обернулась. Плечистый дядька, усатый, серьезный и одновременно напуганный, держал в перепончатых лапах свернутый трубочкой лист. Письмо не было запечатано, и по дороге я его случайно прочитала. Их высочество Артензия и Алисия уведомляли короля Аберона, что измучены дорогой, восхищены миром речных жителей и намерены остаться здесь навсегда, вне зависимости от того, какое решение примет королевство. Аберон был у себя, и его, по счастью, не отвлекали никакие важные дела. Я нерешительно вошла в шатер и остановилась у порога.
«Что случилось, Лена? Кто тебя напугал?»
Я протянула ему письмо. Вот уж не думала, что придется выступать в роли почтальона Печкина. Аберон посмотрел письмо сперва мельком, потом еще раз внимательнее.
«Ты прочитала?»
«Случайно. Оно развернулось».
«Брось, я не собираюсь тебя ругать. Что ты такая нервная?»
«Вы же не отрубите им головы за измену?»
«У тебя прямо мания всем головы рубить. Послушай, Если бы Алисия и Артензия хоть на минутку поверили, что я их здесь оставлю, они не написали бы такого письма ни за какие коврижки. Ну подумай, что им тут делать? Быть смирной женой при донном земледельце ни одна не согласится. А принцессы здесь не нужны. Нет такой должности, понимаешь? Так что это письмо — каприз в чистом виде. Еще одна попытка привлечь внимание Александра.
Он выглянул из шатра и приказал кому-то.
«Позови принца! Быстро!»
Ответом был удаляющийся топот.
«Спасибо, Лена!»
Вернувшись в шатер, король бросил письмо на низкий столик.
«И не забивай себе голову ерундой! Завтра мы выступаем! Постарайся как следует отдохнуть!»
Принц вышел из шатра красный как рак, чем-то очень недовольный. Вскочил на коня и ускакал. Через час все 5 принцесс, накануне ночевавших в селении, были водворены на место. После ужина меня опять вызвали к королю. А Берон был в шатре не один. В одном из раскладных кресел сидел, виновато улыбаясь, наш трубач. Он был без сапог. Правая нога обмотана тряпкой, и бурые пятна на серой ткани становились все больше.
«Несчастный случай», — сказал мне Аберон. «Вот что бывает, если упражняться в фехтовании, хлебнув перед этим вина». «Да перестань!»
— это трубачу, который виновато опустил голову.
«Я же тебя не ругаю!» «Лена!»
«Это мне!»
«Ты, надеюсь, знаешь, в общем, как устроен человек?»
«Ну да, в горле у меня почему-то пересохло. Кости там, вены, артерии... В животе желудок и печень, в груди сердце, в голове мозги.
«Мозги — это замечательно», —
сказал Аберон без улыбки.
«Сращивать кости тебе рановато, да и необходимости такой, по счастью, нет. Рассечены мягкие ткани, повреждено сухожилие. Осторожно собираем все обратно, перед тем обезболив. Давай».
Трубач принялся разматывать ногу. Я смотрела на него в ужасе. «Как? Я?»
«Маг дороги обязан врачевать раны», —
сухо сказала Берон.
«До сих пор обходилось. Но что-то мне подсказывает, что наше везение ненадолго. Возьми посох, направь на поврежденное место. Представь, что у тебя немеют ладони».
Трубач вытянул окровавленную ногу и тихо охнул. «Боюсь крови. У меня от одного ее вида в глазах темнеет». Я глянула на рану и тут же отвела глаза. Желудок, запрыгав, поднялся к самому горлу.
«Ему больно, между прочим», —
тихо сказала Берон.
«Очень. Ты когда-нибудь резала себе руку или ногу?»
«Я только палец однажды резала. Не помню боли, помню страх». Взявшись за посох, я поднесла красно-зеленое круглое навершие к изуродованной и расползающейся ноге.
«Немеют ладони», —
все так же тихо подсказала Берон. Руки, сжимающие посох, одеревенели. Трубач вдруг перестал улыбаться, вздохнул сквозь зубы и обмяк в кресле. Расслабился. Я только теперь поняла, как он был до сих пор напряжен.
«Умница», —
тихо сказала Берон.
«Соединяем ткани, начиная с самых глубоких. Видишь сухожилия?»
Я выбрела из шатра на слабых ногах, ощущая себя мясником и почти героем. Трубач вышел вслед за мной. Он почти не хромал и говорил без умолку. В голосе его было колоссальное облегчение, а слов я не понимала. Да разве они имели значение, слова? Вечерело. Розовые лягушки светлели, как жемчужины, на темно-зеленых листьях кувшинок. Услышав их кваканье, любой соловей удавился бы от зависти. Это был не лягушачий хор в обычном понимании слова, это был настоящий музыкальный ансамбль, меняющий мелодии. Я все высматривала в камышах дирижера. Интересно, здесь, наверное, нет цапель. И вообще никаких естественных лягушачьих врагов. Таким бесстыдным цветом их же видно за версту. «Здорово поют», — сказала Эльвира за моей спиной. Я поздоровалась. «Добрый вечер и вам, Лена. Я ушла из кареты, там рев да сопли. Как будто сразу не ясно было, чем закончится эта их провокация. «Мне тоже не хочется ехать», — сказала я честно. «Но ведь и оставаться здесь тоже».
«Кто бы спорил?» — Эльвира печально вздохнула.
«Вы не видели принца?»
«Нет», — я почему-то встревожилась.
«А что?»
«Бродит где-то в одиночестве». В голосе Эльвиры опять обозначилась злость. «Когда у него неприятности, он обижается на всех. Особенно на меня».
«А какие у него неприятности?»
Эльвира покосилась на меня, будто решая, говорить или нет.
«У принца Лена одна большая неприятность. Он не похож на отца. Не выдерживает никакого сравнения с Абероном. Так ему кажется. Собственно, так ему и внушалось с детства. Он робкий, слабовольный, мягкий. Но главное, он не маг. А Аберону хотелось, чтобы его сын был волшебником».
«Ну, — пробормотала я растерянно,
— его величество все равно любит».
«Конечно.
Но наполовину меньше, чем любил бы сына мага, похожего на него самого. Разве это не ясно?» Я молчала.
Лягушки пели, заглушая Эльвирины вздохи.
«Вы не думайте, Лена, я прекрасно понимаю Аберона. Король не может быть сентиментальным. На нем такая ответственность. Она оправдывает многое. Скажем, он может себе позволить взять чужого ребенка из чужого мира, поставить себе на службу, подвергнуть смертельной опасности.
Я не ребенок, и я сама выбрала».
«Разумеется, вы сами. У Аберона всегда так получается, само собой. Нет, Лена, не обижайтесь на меня и не обижайтесь на Александра, если вам покажется, что он ведет себя глупо. Представьте, каково это — постоянно ощущать свою никчемность рядом с блестящим родителем».
Из лягушачьего хора вырвался одинокий голос солиста. Звук вился, становясь все прозрачнее и тоньше, пока не оборвался вдруг обычным хрипловатым квак. Я провела носком сапога по влажной траве.
«Принц, разве его величество...»
«Его величество — полководец во главе армии в военное время. У него есть много других занятий, кроме как щадить нежные нервы принца». Эльвира грустно покачала головой.
«Но ведь мы придем на новое место, и королевство отстроится заново. И принц может жениться».
Я чуть было не ляпнула на вас, но вовремя прикусила язык.
«Может быть», —
согласилась Эльвира безо всякой уверенности.
«Будем надеяться, Лена, будем надеяться».